Восток, Запад. Непридуманная история.
Когда ты знаешь, зачем ты живешь, ты вытерпишь любое как.
Коррупция непобедимая тетка, ей дать бы героя труда. Хлопочет она за дешевую водку, когда по зарплатам беда. И в трудных трудах пробивает дорогу сквозь дебри законной среды. Адепты ее не боятся строго и прочей смешной ерунды. Коррупция — это прикольная дама, она помогает нам жить. Найти потеплее рабочее место и в армии не отслужить. С момента рождения и детского сада до самых почетных седин. За руку ведет и героя, и гада под пропуском номер один. И даже когда наступает война, судьба ее предрешена. Она постоянно кому-то нужна, а разве ее в том вина? Коррупция — это такая надежда на коммуникацию душ. Она проникает в любые одежды, в самую дальнюю глушь. Бывает, находятся странные люди и борются с нею в дыму. Но только о них не напишут в газетах, несложно понять почему. Когда наступает война, судьба ее предрешена. Она постоянно кому-то нужна, а разве ее в том вина? А если она канет в лету, то как же прикажете жить? Кому-то придется навеки остаться, ведь незачем будет дружить. Нет, хочется верить, матерая леди людей не оставит в беде. А мы же всем миром тихонько и стойко протянем на постной еде. Протянем, конечно, на хлебе сегодня. И если дадут на воде. Когда наступает хана, судьба ее предрешена. Она постоянно кому-то нужна, и это лишь наша вина.
Непридуманные истории. У всех историй разный аромат. Есть так называемая служба хорошего настроения. Наша программа, увы и ах, часто бывает службой плохого настроения. И мы поднимаем такие темы, которые, ну, не вызывают прилива энтузиазма. Даже больше скажу, я вот на эту тему недавно проповедовал, на тему мздоимства. 27 минут длилась моя проповедь. Вижу, как люди слушают, да, либо они головой махают, либо они голову опускают, либо у них улыбка на устах, либо у них скука, либо у них лица вытягиваются. Так вот, у большинства людей, у которых подвижная мимика, у них лица вытягивались. То есть, ну, никак не ожидали, что мы поговорим о хищных волках. Но волки ведь тоже есть, как бы, и все охотоведы должны ими заниматься. Итак, тема сегодняшнего эфира – мздоимство. Мздоимство – по-мирскому это, конечно, больше похоже на коррупцию. На религиозном языке это называется мздоимство. Помните, что один из героев фильма «Белое солнце в пустыне», и там человек, таможенник, в ответ на мзду, на взятку, он отвечает, что я, значит, вот люблю родину без мзды. Бога тоже надо любить и без мзды. Вот об этом сегодня поговорим, о религиозной коррупции. Внутри религиозных обществ всех направлений, мы вот тут не разбираем, что называется христианство, не христианство, религия, она, в общем, в этом плане, увы и ах, похожа, она имеет место быть. К этому мздоимству во всех традиционных мировых религиях относится очень отрицательно. Это противоречит, само собой, моральным принципам любого верующего маломальски человека. В Священном Писании христиан сказано: «даров не принимай, ибо дары слепыми сделают зрячих и извращают дело правых». Более того, в Писании есть расширенная рекомендация для представителей разных профессий. Воинам устами Иоанна Крестителя возвещается, чтобы они довольствовали своим жалованием, сборщикам подати, чтобы они ничего не требовали больше определенного им, это и есть мзда, больше. Судьям написано: не различайте лиц на суде, даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых, то есть искажают. Вместо освобождения угнетенных освобождают совершителей злодеяния. Если взять ислам, в хадисах посланника Аллаха резко осуждает взяточество. Так звучит его хадис: «Да проклянет Аллах дающего и берущего взятку», а также посредника в этом. Пророк Мухаммад сказал: «И тот, кто дает, и тот, кто берет взятку, будут гореть в аду». В целом, если говорить обо всех традиционных религиях, то правдивость является одним из четырех столпов, как чистота, аскетизм, милосердие. Есть и в буддизме, и в иудаизме, ну и везде практически, я еще раз говорю, вот абсолютно везде. Тем не менее, во всех конфессиях уровень коррупции разный. Есть такие опросы мирских социологических служб, поэтому можем отчасти им доверять немножко, которыми было установлено, что в странах Востока и Запада эта цифра отличается. И вот, в частности, что в странах с такими религиями и конфессиями, как католицизм, православие, религиями, как ислам, буддизм и индуизм, уровень коррупции повыше, чем в странах с племенными религиями, уж извините, товарищи анималисты, и реформированным христианством, протестантизм и евангелизм. Такие есть цифры, вот что называется, комментируйте, это город Петербург. Михаил Невольный, пожалуйста, вам слово.
Во-первых, тут есть в разных культурах разное представление о том, что вообще приемлемо и что неприемлемо в плане коррупции. Я даже сейчас не о религии, а вообще в обществе, потому что, например, на Востоке и на Юге, я бы тут даже не столько Запад-Восток, сколько Юг, там совершенно нормально, когда люди заботятся о, ну, скажем так, о своей семье, о ближних. В каком плане заботятся? Не просто там как-то помогают, а, например, если я, ну, к примеру, занял там пост какого-нибудь там зама губернатора, то будет странно, если я там, ну, как-то не позабочусь о своей сестре, о детях, там, о внуках, о тете, теще, там еще, и куда-то их там тоже постараюсь пристроить. И это не значит, что они будут там воровать обязательно или плохо работать, но просто если я так не сделаю, то вот в ряде культур это будет воспринято, ну, странно. Как это он так вообще, как, ему что, наплевать на своих родных, что ли? У него он там родной брат работает каким-то трактористом, там в поте лица своего с утра до вечера на поле, еле-еле там, ну, то есть зарабатывает, может, и неплохо, но по сравнению с ним это сущие копейки, он бы мог его куда-то пристроить, а он как-то вот и не хочет. А где-то это нормально, наоборот, воспринимается, что так это разные люди, разные семьи, у него такая жизнь, у этого другая и так далее. Что касается церквей, ну действительно, в церквях это было всегда и во всех религиозных организациях. Не надо строить такие иллюзии, потому что иногда, очень часто мы как-то склонны представлять, что это вот такие идеальные люди собрались в церквях, да, и там все так замечательно, это вот... бывает такое очарование, когда человек приходит впервые, там где-то приходит к религии какой-то, приходит в это общество и думает, ну вот здесь все совершенно святые, а потом видишь, что тут все, в общем, как пел Высоцкий, все не так, ребята, и в церкви все не так, и вот он разочаровывается и уходит. Надо как-то к этому быть сразу готовым, что, в общем, так оно всегда и было, и так всегда и будет, потому что ведь... Знаете, есть тоже такая иллюзия, что вот раньше, вот это вот раньше были какие-то первохристиане, вот там все было хорошо. Да никогда там такого не было. Это церковь, это такой институт, если можно так сказать, богочеловеческий. Конечно, все, что от Бога, там свято. А то, что мы, как грешные люди, привносим, там всегда, в общем, были какие-то проблемы. Вот самую первую церковь, если брать, даже самые там первые поколения, первое поколение верующих во Христа, если мы берем, Я не буду пересказывать сейчас все там, всю шестую главу из книги «Деяния святых апостолов». Вот кто из наших слушателей, может быть, с ней не знаком, пусть почитает «Деяния апостолов», шестая глава. Я просто кратко объясню, что там происходило. Это была, еще раз говорю, одна из самых первых церквей. Появилось то, что сейчас бы назвали коррупцией. То есть там кто-то жил, так сказать, сложно, там были так называемые вдовицы, которые, в принципе, они зависели от общества, им должны были помогать. И вот в этой самой первой общине своих, так сказать, вдовиц, которые вот ближе, что ли, по крови, можно сказать, им помогали хорошо из общих вот этих пожертвований, как-то там из, как бы сейчас назвали, гуманитарная помощь, им побольше, в общем, как-то так выделяли. А эллинисты, так называемые, это вот какие-то там уверовавшие со стороны пришедшие, и вот им как-то так вот поменьше, в общем, их обделяли. Потом это все привело к ропоту. И вот то, что мы сейчас говорим, вот институт диаконства, диаконы, они, в общем, поэтому и появились, потому что там вот апостолы собрались, сказали, ну, мы просто не в состоянии проповедовать Слово Божие, еще и вот заниматься тут, следить, чтобы все справедливо тут все материальные блага распределялись. И вот они поставили таких вот диаконов специально, которых доверяли, причем там, судя по именам, которые в 6 главе Деяний указаны, они были специально подобраны из разных культур, там не были одни только вот из общества израильского, там были разные люди, чтобы они, в общем, были из эллинистов, и те, чтобы как-то все более-менее было справедливо. И это, в общем-то, понятно. И так и надо делать. То есть это задача церкви. Церковь должна проверять и быть, вот любые служители должны быть подотчетными. И в этом нет ничего оскорбительного. У нас, к сожалению, вот в нашей культуре есть такое какое-то представление, это не только касается церкви, а вообще любого руководства, что ну, если мы ему доверяем, то зачем же проверять? И поэтому вот, формально, если мы посмотрим там церкви, любые там миссии, какие-то религиозные организации, у них есть там так называемые ревизионные комиссии. И, кстати говоря, тоже интересно, ревизионные комиссии, обычно там они состоят из женщин. Там, а женщины у нас и так, в общем, побоятся лишний раз что-то возразить или лишний вопрос задать там священнику или пастору. А тут еще и какие-то нам выяснять, почему тут у нас числится какая-то сумма, она там не оприходована, мы не можем найти чек или что-то такое, это считается такое на уровне что-то оскорблений. Поэтому, ну, как правило, это все очень такое вот формальное. К сожалению, это вот это финансы очень часто разделяют церковь, разрушают ее. Я помню, говорил с одним служителем из Шри-Ланка, да, это Цейлон остров, вот он христианский служитель, ну вот он там живет, там есть христиане, и, в общем, он рассказывал интересную историю, что там вот у нас, говорит, когда, ну это если вы вспомните, лет 10, наверное, назад было цунами там вот в том районе, в Цейлон, там много пострадали, и, говорит, нас не столько разрушило, вот если говорить о церквях, вот это цунами, сколько вот это финансовое цунами, потому что нам стали помогать христиане со всего мира. И, в общем, это кончилось не так хорошо для многих церквей, потому что пошли большие деньги, особенно по меркам, в общем, Цейлона. Это были существенные такие пожертвования. И, в общем, часть людей как-то так они начали, ну, я имею в виду, через кого эти деньги шли, это там какие-то церковные служители, миссионеры, они вдруг стали очень сильно обогащаться. То есть там не все доходило до людей, которым, в общем-то, люди и жертвовали, которые там потеряли кровь. Ну, конечно, что-то доходило и до них, но вот благосостояние вот этих самых посредников, служителей, через которые шло, оно резко поднялось, и это очень много разочаровало людей, и люди, вот там, Шри-Ланка, они, я имею в виду люди, которые исповедовали христианство, многие ушли, потому что им показалось это, в общем, очень оскорбительно, что, во-первых, они пострадали от цунами, а тут еще и на их беде какие-то вот их руководители, братья, которые, в общем, которым они вроде как должны доверять, как-то так все это дело. Ну, я там нету, знаете, доказательств, там украли они что-то или нет, но это совершенно было очевидно, когда человек, в общем, жил достаточно бедно, но вот когда начались эти самые пожертвования, вдруг он там, ну, в разы, а то и в десятки раз увеличил свое благосостояние, в то время как рядовые, в общем, прихожане, как были небогатые, так и остались. Вот это, конечно, действует разрушительно. И именно для этого вот и нужны все эти ревизионные комиссии, нужна подотчетность. Причем мудрый пастор, мудрый священник должен сам это понимать, что это ему нужно, потому что все мы люди слабые. И когда это нам кажется так, что мы, да не, ну нам, нас-то это не касается, но мы найдем 1000 отговорок, почему надо помочь, ну потому что я же не для себя, ну вы поймите, у меня там ребенок, а ребенку сейчас тяжело, я это же все не для себя делаю, это я потому что его люблю, я хочу, чтобы ему потом осталось вот что-то такое, на что он может жить и так далее. То есть мы найдем, как себя оправдать, и поэтому все мы нуждаемся в этой самой подотчетности, включая даже и руководителей церкви.
Вы слушаете радио «Томский благовест». Продолжается программа «Восток-Запад. Непридуманная история», посвященная религиозной коррупции. Вот Михаил привел пример, как им показалось, довольно безобидная культурная традиция, когда родственники помогают, двигают их по службе. Если это делается в религии, это называется кумовство и симония. Так что в религиозной сфере это, как бы, хотя и вполне видимая нами вещь, но, в общем, это древний грех, когда люди покупают церковные должности. Ну, или просто по родственным связям их распределяют, когда около кормушки, около ящика, некоторые называют даже его иудиным ящиком, потому что первым казначеем в религии христианской был Иуда, апостол, который предал Христа, и так написано в Евангелии, он был вором. Вот откуда, так сказать, христианская коррупция идет, к чему она приводит. Вы знаете, я сейчас приведу пример необычный. Как-то наша программа все больше про христианство, но хочу похвалить Казахстан. И примером борьбы с религиозной коррупцией в СНГ, в бывшем СССР, является Казахстан. Я вот зачитаю частичку из длинного доклада выступления руководителя Союза мусульман Казахстана Талибекова на круглом столе, посвященном вопросам коррупции. Кстати, такие же доклады я читал и РПЦ, и в других, так сказать, межрелигиозных даже делах. Там не очень обтекаемо, а тут я даже вынужден был кое-что купировать, чтобы наша радиостанция не подверглась судам. Некоторые фамилии выбросил. Вот что Талибеков говорил. Цитата. Проблема коррупции глубоко проникла в религиозную сферу. Формы ее весьма замысловаты и причудливые. Если раньше то были незатейливые сделки по присвоению пожертвования прихожан, то сегодня фантазия священнослужителей могут позавидовать даже маститые бизнесмены. Коррупция в религиозной сфере стала поистине глобальной, международной. Коррупционные скандалы время от времени потрясают протестантскую и католическую церковь, мусульманские муфтияты, православные епархии. В казахстанской умме, умма переводится община, до сих пор слагают легенды о состоянии экс-муфтия. Личный особняк, воздвигнутый его преемником, нынешним муфтием, тоже может составить серьезную конкуренцию лучшим образцам всемирного мусульманского зодчества. Коррупция в духовной сфере, говорит он, на мой взгляд, оказывает куда более разрушительное действие, чем экономическое. Во-первых, это финансовая прозрачность, ну, тоже переходит к тому, как вот бороться, духовных заведений, неопределенный статус религии в обществе, имеется в виду в казахском, ее пресловутая отдаленность, деление по-русски, от государства, часто является достаточным основанием для отказа контролирующим органам проводить финансовую проверку. Необходимо на конституционном уровне изменить взаимоотношения религии и государства в этой сфере. Согласен, Татья? Продолжаю цитату Телебекова. Во-вторых, необходимо установить строгий контроль, а возможно запретить религиозным организациям ввозить и ввозить финансовые средства за пределы страны. Но с этим можно поспорить. Бывают хорошие вывозки и привозки. Государство должно стимулировать, а возможно принуждать религиозные организации, обладающие большими финансовыми поступлениями, реализовывать социальные программы, бесплатные ночлежки, обеды, детские дома, льготное медицинское обслуживание, вот, и так далее. И запретить духовенству приобретать недвижимость и предметы роскоши сверх определенной суммы. По поводу медицины я бы очень согласился с этим товарищем. Это мирянин, это не священник. Ну, вообще, в исламе нет священников, ладно. Дело в том, что мой брат родной, он жил в Южной Корее где-то около 12, я думаю, лет. И он говорит, вот в Южной Корее, он около Сеула, он далеко жил, вот буквально идешь, говорит, значит, у них, говорит, огромное разнообразие в морали. Вот тут, значит, дом терпимости, ну, в общем, понятно, о чем речь, да? И тут же через дорогу или рядышком дом молитвы или храм. И, говорит, почти при каждом доме молитвы есть больничка, вот о чем говорил Телебеков. То есть огромные деньги они собирают, там же очень много верующих, просто огромные миллиарды долларов. Но они идут вот именно, что при каждой больнице есть хостел, дешевая гостиница для бедных, и есть госпиталь. Он из Владика, когда приехал, у него там были проблемы с желудком, с кишечником и так далее, со спиной, как всегда у русских мужиков, он простой работяга. И он говорит, я там все вылечил. Я, говорит, там все, за 12 лет, все бесплатно абсолютно. Хотя я сам, говорит, неверующий человек, но туда придешь, видно, что русский. Нет, ничего, пожалуйста, идите. Очень хорошее лечение, очень хорошие обследования. Но это, говорит, не государственные и не частные. Это именно религиозные, прихристианских. Вот я думаю, что здесь Телебеков прав. Раз уж деньги есть, то их надо пускать вот именно на эти цели, я думаю.
Конечно, если речь идет о каких-то там благотворительных проектах, о помощи людям, это в любом случае, во-первых, это прежде всего самое главное, это, собственно, то, что заповедано делать церкви, то есть проявлять любовь к Богу и любовь к ближнему, это и есть проявление любви к ближнему. А во-вторых, это просто, в общем, мобилизует, что ли, людей, которые ходят в церковь, наоборот, больше жертвовать. Потому что если люди жертвуют и видят, что, в общем, непонятно, куда все это уходит, то возникает всегда такой вопрос. Я не скажу, что он такой, правильный поступок, да, но вопрос этот вполне понятный. А на что я вообще жертвую? Может быть, я сам буду тогда, вместо того, чтобы церкви давать, я сам буду решать, куда и чего там мне помочь кому-то и так далее. И, в общем, к этому, к сожалению, очень часто приходят, что люди говорят, нет, я не доверяю церкви, как они там моими финансами будут распоряжаться, я сам буду это все решать. Вот. Почему? Потому что, я вообще сторонник того, что неважно, речь идет о Востоке или о Западе. Ненормально, когда вот служитель церковный, он там самый бедный, то есть это не очень хорошо говорит об общине, если он там волочит какое-то нищенское существование, значит, они его не могут содержать. Ну и если он, в общем, богаче любого так прихожанина, это тоже совершенно ненормально. Вот тут надо иметь какую-то такую вот здравую позицию, то есть, я бы сказал так, вот если так условно, вот есть приход там, или там община, по-разному в разных деноминациях называется, вот там есть 100 человек, то где-то так вот, если брать средний такой доход на душу населения, в общем, уровень жизни должен быть где-то примерно так, скажем, в верхней половине. Вот священник или там пастор должен не быть самым богатым, не быть самым бедным, быть так чуть выше середины. Вот это нормально, это нормальное состояние, это нормальная община, люди готовы жертвовать. Когда же, в общем, это бывает, к сожалению, так, что они видят, что, в общем, мне так часто говорят, что надо жертвовать, напоминают там о лепте вдовы, и все это правильно, вроде бы и слова правильные, но я вижу, что там у него, у служителя, дом, автомобиль или там перстень какой-то на кольце, который, в общем, это целое для меня состояние, и как-то вот это, вводит в определенный соблазн многих людей. Я еще раз говорю, я могу их в какой-то мере понять, потому что, наверное, если я так вот хочу, это ничего нет плохого, что человек хочет хорошо жить, это совершенно нормальное. Но тут надо все-таки выбирать сферу деятельности. Если я, в общем, хочу, как-то так зарабатывать много денег, наверное, надо выбрать какую-то другую сферу, потому что так или иначе, когда мы говорим о служении в церкви, это в том числе и связано с тем, что людей призывают быть жертвенными, помогать друг другу, как-то жертвовать. И когда приезжает, на богослужение или там куда-то гость, миссионер или там сам этот пастор, на автомобиле, который стоит, в общем, дороже, чем здание этой общины, где они собираются, и призывает их там не скупиться и жертвовать, это, конечно, многих, наверное, отпугивает. Еще такой вариант тоже, который, трудно назвать коррупцией в нашем понимании, но я вот с этим сталкивался, наверное, в 90-е годы было такое дело, это то, что, в Америке это довольно такое, жестко за это наказывают, это не... таким казенным языком выражаясь, нецелевое использование средств. То есть я помню, мне приходилось тут выяснять, такая была конфликтная ситуация, то есть там группа верующих, церковь одна из Соединенных Штатов Америки, она решила там помочь своим братьям из одного из городов, да, тут Ленинградской области, там небольшой город, они там пожертвовали на там, создать такую христианскую библиотеку. Там надо было закупить книги, в общем, это были средства. И потом, когда они приехали, в общем, ну, естественно, они хотели, ну, как, что там, они приехали, тоже хотели дальше продолжать как-то помогать, еще посмотреть там, какие есть нужды. Выяснилось, что вообще никакой библиотеки нет, никакие книги, никто ничего там не приобретал, они там ничего не нашли этого, зато там они увидели, что сделан ремонт какой-то в здании, которое, значит, там было обветшавшее. Но и они, для них это было непонятно, потому что, ну, если вы считали, что вам не нужна библиотека, а нужен ремонт, надо было, ну, нам сказать, с нами связаться, тогда мы могли как-то это продумать. А, ну, в общем, как-то так вот руководители этой общины решили, что а зачем им тут эту голову забивать, мы сами знаем, куда и на что нам эти деньги потратить. Вот, с точки зрения, наверное, многих наших служителей это было нормально, а с точки зрения вот американцев это было совершенно ненормально, и они, в общем, как-то так, ну, охладели, скажем так, желание что-то помогать этой церкви, потому что никакой ни подотчетности, ничего нет, они дают на одно, им ничего не говоря, эти деньги отправляют на что-то другое, может быть, и не менее важное, но, извините, если я там, например, вот мне там Бог положил на сердце пожертвовать там, скажем, какие-то деньги, чтобы церковь позаботилась там о детях. Я хочу, чтобы там детям в воскресной школе купили там подарки к Рождеству. Выясняется, что детям никакие подарки не купили, но на эти деньги там, ну не знаю, купили новую резину для церковного автомобиля, который не менее, может быть, и нужен. Но мне это как-то странно, потому что я вроде как планировал нечто другое. Вот есть тоже такое несоответствие между западным, может быть, и восточным менталитетом. Все-таки западный человек, в том числе религиозный, если он ну, жертвует или там дает какие-то деньги, он привык все-таки какую-то иметь подотчетность, ну и хотя бы он должен понимать, что люди, в общем, к этому относятся серьезно. Если он пожертвовал на это должно все и уйти, а не на что-то другое.
Вы слушаете передачу, посвященную религиозной коррупции. Это был Михаил Неволин. Пример обратный, хороший пример, я его постарался найти. Я сталкивался с некоторыми миссионерами из Южной Кореи, опять похвалю Южную Корею. Они очень часто ездят между городами, но ездят без денег. То есть у них настолько вот этот нищенский способ организования общины. И некоторые из них, наоборот, работают, но опять-таки работают для чего? Чтобы построить дом молитвы. То есть у них вот подход апостола Павла работать своими руками, и ни одного человека таких видел, причем даже молодые очень. Как бороться с коррупцией? Ну вот если взять государство, полная победа невозможна даже репрессиями, это мы видим на примере, к сожалению, Китая. Там в 90-е годы и в нулевые захлестнула волна коррупции из-за быстрого экономического роста. Были смертные казни, казнено было, по телевизору показывали 10 тысяч чиновников, 120 тысяч получили по 20 лет заключения, а всего были привлечены к уголовке по этому поводу около миллиона сотрудников партийно-государственного аппарата. Цифры поражают, даже с учетом численности населения Китая. Но, тем не менее, как говорится, все-таки там, где есть неопределенность, мне кажется, вот самое главное надо понять. Там, где есть неопределенность, там, где есть невозможность проконтролировать, что касается денег, они, как известно, любят счет, там всегда возникает проблема любостяжания, неправедного обогащения. Они, конечно, постепенно, неважно, он религиозный человек или партийный коммунист, они захватывают человека и, заглушая голос его совести, он становится хищным зверем, который жаждет все больше добычи. Вот если взять интервью, я сам не брал, но слушал интервью с людьми, которые были за коррупцию, значит, репрессированы. И люди, имевшие тот или иной коррупционный, скажем так, опыт, к сожалению, это люди неверующие, свидетельствуют, что поначалу им приходилось искать внутреннее оправдание. Мне государство недоплачивает за мой труд, я не в состоянии жить на такие нищенские деньги, я решаю вопросы для бизнеса и вправе рассчитывать на благодарность, я же никого не убиваю, не граблю, деньги это, так сказать, богатых людей, им меньше не стало. И вот рано или поздно эти внутренние установки или оправдания превращаются в твердую позицию. И сам человек уже не сомневается в своей правоте. арестовали одного губернатора и конфисковали его имущество. Они, естественно, жили в Каннах. Это частая вещь среди сибирских губеров. И у жены спрашивает корреспондент нашей радиостанции: «Ну вы что, не понимаете, что это рано или поздно случится?» «Ну, вдруг пронесет», она говорит. «Вот думали, пронесет». Иоанн Златоуст выражает сходную мысль. «Летать, скажешь, невозможно», — говорил он. «Хм, но еще более невозможно положить предел страсти любостяжания. Легче для человека летать, но я добавлю от себя, нынче, конечно, легче, нежели умножение богатства прекратить страсть к нему». У нас уже много раз повышали зарплату для чиновников. Я согласен, что они тоже должны нормально получать, конечно, но, как мы видим, ВОЗ тоже и ныне. То есть два решения. Первое решение – это китайское, это расстреливать. Второе решение – это вот русское, российское, санговское, увеличивается оклады многократно. Но вот пока они не даются, победа пока не близка. Сбываются слова, сказанные Христом: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Конечно, коррупция – это социальное зло, неважно, религиозное или нет, возможно, неистребимое, но бороться за ограничение действий этой заразы все-таки необходимо, потому что она понижает КПД, общество в целом, ну, а самое главное, потому что она душу растляет. Вот начиная, например, с Петра I, в России перед каждым чиновником стоял так называемый столб. На нем был орел, корона, и там были высечены основные законы, в том числе вот те цитаты, которых я сегодня читал. Ну, священнослужителям этого не надо. Они наизусть знают эти цитаты и сами их цитируют. Есть такая повесть Николая Лескова «Однодум», небольшая, об архангельском городничем, который прочитал всю Библию и до Христа дочитался, как говорили его близкие, и сошел с ума. Это выразилось в том, что он единственный человек в Российской империи отказался брать взятки. И когда император Александр I посетил этот город, то ему показали этого человека, такую диковину, который не берет взятки. Такой обшарпанный чиновник, конечно. Государь спросил: «А на что же ты живешь?» Потому что он-то знал, какие мизерные оклады он положил. Тот ему ответил: «Так вот, государь, и живу. Мундиров не имею, зато имею чистую совесть». Вот вспоминает слова Христа: «Скверный пусть еще сквернится, а святой да освящается еще». Михаил Невольн, пожалуйста, если есть.
Надо хорошо нам всем понимать, и тем, кто служители, и тем, кто совсем не служители, что вопрос этот очень серьезный. И, ну, часто даже вот, вроде бы мы и не ожидаем, да, вот как говорят, да, там, я брал бы, да, или не брал бы, но мне никто и не предлагает, и не дает. А вы знаете, иногда бывает такое, что вдруг оказываетесь в ситуации, когда или вам надо там какую-то взятку кому-то дать, или вы как-то там за какое-то поощрение можете там помочь какому-то человеку. И, в общем, вот это довольно сложный вопрос, когда надо убедить себя. Ну, я же, смотрите, я вот сейчас это вот делаю не просто так, а чтобы дело делалось, чтобы там вот это. И потом уже очень трудно назад отыграть. Знаете, вот отыгрывать назад всегда очень сложно, потому что если сделал раз, а почему не сделать еще и так далее. Поэтому я просто предлагаю, ну, серьезно к этому относиться, потому что мы все люди очень слабые. Это нам кажется иногда, что не, ну нам-то что, мы-то, это, нам это не грозит. Увы, и вся история, в том числе история церкви, показывает, что это может грозить всем с той или иной стороны. А, кстати говоря, это касается и нашей ответственности. Наша ответственность не только, если мы, предположим, там являемся служителями, но и если мы... Вот, ну, знаем, что, да, вот я уже упоминал там так называемые вот ревизионные комиссии. Если я, например, в ревизионной комиссии просто подписываю какие-то бумажки, потому что, ну, как я могу потом оправдать себя, сам, по крайней мере, перед собой, что, ну, я же доверял, я же братьям верю. Нет, если тебя на это дело поставили, ты обязан все проверять. И ты несешь абсолютно такую же ответственность, потому что тебе доверено вот это дело. И если бы все мы были вот такие, ну, скажем, я не скажу, что там какие-то скрупулезные, да, но если бы мы внимательно относились и к вопросам подотчетности, и к вопросам какой-то дисциплины, в том числе финансовой, у нас было бы гораздо меньше и скандалов, и всяких случаев, вот этих связанных с коррупцией. И я думаю, это помогало бы всем нам, и тем, кто несет какое-то служение, и тем, кто не несет служение, то все равно просто делало бы атмосферу как-то чище и лучше.
Внутри религиозных организаций всех видов и религии неконтролируемые вращаются триллионы наличных денежных знаков, сотен стран, много триллионов, сотни триллионов. Это, говоря религиозным языком, благодатная почва для симония, переводится продажа хлебных мест, кумовства, это благоприятствование родным и близким, хищение и иных видов коррупции, то есть использование сана для обогащения. В свое время Христос в Нагорной проповеди отделил служение ему и мамоне, мамона переводится кошелек, либо-либо, но многие его слуги за 20 веков совмещали эти два вида поклонения, поэтому апостол Петр писал о гнусной корысти, а Павел выделил сребролюбие как корень всех зол. Нынче дошло до того, что некоторые конфессии всемирные вынуждены тасовать священнослужителей через 3 года на расстоянии не менее 1000 километров, чтобы не обрастали кумовством. Печален не только эффект соблазна и имиджевых потерь перед внешними, но и пессимизм рядовых верующих. То есть они говорят, ну как в мире. Кого не поставят, будет то же самое. Все халчные родственники, друзья-прихлебатели, интересанты из бизнеса, политики, криминала. Увы, разгул 90-х не прошел мимо общин. Кто-то, как Аделаджи в Киеве, пирамиды строил на миллиарды, кто-то бесплатно использовал верующих как инструмент сетевого маркетинга, кто-то интересовался квартирами одиноких прихожан. Главная проблема здесь – это скрытность и рука руку моет. Мол, сам не ворую, но Иуда хоть и щучий сын, но наш щучий сын. Еще более это касается, конечно, и сексуальных скандалов. Но, уважаемые слушатели, как понятно, замять в 21 веке уже не получится. Гнойник надо вскрывать, иначе гангрена, сепсис и времена Ришелье покажутся сказкой. Вторая проблема, о чем Михаил невольно уже говорил, это формальная работа существующих по уставу комиссий по проверке финансов. Либо там интересанты, либо наивные доверчивые люди. Есть еще более печальный вариант. На страшном суде все откроется. Павел апостол, уезжая из Афин, предупредил, что войдут в церковь лютые волки, не щадящие стадо. Очень печально, что даже власть не волнует, даже налоговые, откуда при зарплате 30 тысяч, машины за 6 миллионов, дома, дворцы трехэтажные, шикарный отдых на Донбай, все в открытую, фото в сетях. Они этим кичатся, детки за рубежом. И как такая церковь обличит госкоррупцию? Соль теряет силу, рыба гниет с головы? Конечно, такие говоруны всех достали. Надо, чтобы священнослужители ежегодно, как вот чиновники, открывали своей, конечно, общине доходы, откуда они ее получают, откуда они их получают, чтобы они отчитывались о дорогих тратах, счетах, доходах родни. Надо, чтобы в синклит входили миряне, будь то совет пресвитерский или синод. Я однажды совершенно случайно узнал некоторые цифры из Кузбасской областной организации религиозной. Неделю не спал. Епископ и его брат опустошили кассу на супердорогие авто и гаджеты. Будь там мирянин, который не надеется, что ему тоже подкинут, он бы не стал бы голосовать, сказал бы про совесть. Увы, бывают даже примеры, когда сращается с мафией, когда религиозная мафия сращивается с обычной криминальной, отнимает бизнес, а прихожанин пошел в полицию, нет, в церковь мы не лезем. Вот и все. Говоришь куда-то правоохранителям, ну вот если бы у церкви бы отняли, мы бы вмешались, а так ваши внутренние разборки. И вот получается типичный разговор, как в Омской семинарии, найти бы миссию и доить бы. Абсолютно бесконтрольно со стороны приходов мирян развращает абсолютно. Ревизионная комиссия, как Михаил уже говорил, как и все в России, увы, часто бывает для галочки, даже у суровых баптистов на видимые знаки сверхобогащения не обращают внимания, ими даже кичатся, об этом проповедуют, даже на вечере. Вообще, на самом деле, Михаил говорил, что церковь привлекает людей извне не тогда, когда заметает мусор под ковер, а когда выносит из избы, причем сама, а не под белые ручки. Есть такая шутка. Что такое рай на земле? Это когда триллионы долларов, собранные во имя божеств, пустят на тех, кому нужнее, а не на тех, кто ближе. Печальная картина, но что есть, то есть. Надо это знать, надо об этом говорить, надо это разоблачать, без гнева, без обсуждения. Все мы слабые люди, неизвестно, что с нами еще будет, мы еще не померли. Но пока мы живы, пока душа горит, надо об этом говорить, чтобы, так сказать, не самим не стать козлами и самим не стать мамонопоклонников, ну и других предостеречь. Ну, а волков, конечно, те, кто в овечьей шкуре, их уже не переделать. Им готовится, как и сказал Мухаммад, ад. До свидания, друзья.
Восток, Запад. Непридуманная история.
Когда ты знаешь, зачем ты живешь, ты вытерпишь любое как.